Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели!
Задавать эти вопросы Руслану буду сегодня я, Мария Заостровных. Ну и телефоны скажу 278-96-41, 266-44-84. Вот по этим номерам телефонов можно к нам в программу звонить, а я ваши вопросы потом Руслану передам. Так, что пришло к нам на сегодняшний день? Начнем, наверное, с грустной истории. Здравствуйте, развожусь с мужем. Год назад купила машину, оплатила все сама. А через 3 месяца, перед тем, как начали оформлять развод, подарила авто дочери. Сейчас муж требует половину стоимости машины, утверждая, что авто совместно нажитое и половина денег его. Что мне делать и так ли это?
То, что это совместно нажитое имущество, это действительно, но оно было совместно нажитое, именно было. По факту делится имущество только то, которое было на момент расторжения брака. Если это расторжение брака, допустим, было в суде, то вот, ну, не суть, где оно было, на момент расторжения брака. Поскольку в период брака автомобиль был подарен дочери, то, соответственно, это имущество в период брака, согласие всех собственников, ну, скажем так, мужа и жены, ушел в собственность другого человека, ну, по дороге, по договору дарения. И поскольку это имущество уже в момент расторжения брака раздела имущества отсутствует, то оно не подлежит разделу, никакой компенсации здесь в принципе не должно быть.
Если нету договора дарения. Но вот, допустим, мы же не часто задумываемся о том, что даря какую-то вещь, мы должны составить вот этот самый договор дарения. Машина, ладно, там ПТС, вот это вот все оформление.
Да, здесь как бы на основании чего-то она должна была перейти, там, продажа или что-то еще было. Ну а если нет договора дарения, если вещи уже фактически нету в пользовании, то есть была она, но уже отсутствует, все, нет ее, то, соответственно, делить нечего получается.
Ну, то есть, по документам она все равно уже принадлежит другому человеку, конечно, уже на другого человека оформлена.
Да, то есть, если говорить, что в квартире, допустим, стоит холодильник, которого по факту нет, и ответчик, там, допустим, бывшая супруга говорит о том, что ну, этого холодильника нет, уже делить нечего. Ну, доказательство, что оно действительно отсутствует в собственности другого лица, который его купил там или получил, и все. Ну, либо просто сказать, ну, если он есть, ну, принесите соответствующие документы, свидетельствующие о том, что это имущество имеет место быть. Ну, сейчас речь идет вот о машине, поэтому говорить о том, что в момент расторжения брака бывший супруг имеет право требовать половины стоимости автомобиля, то это неправильная позиция, поскольку автомобиль уже в собственности того или иного супруга.
Ну,
опять же, может быть такой момент, что супруг может сказать, что у нас фактически отношения прекратились гораздо ранее факта дарения автомобиля. То тогда уже...
И что ему это даст?
Тогда уже получается, что автомобиль был подарен без его ведома, без его согласия, и в этом случае он имеет право на половину стоимости этого автомобиля. Опять же, на половину рыночной стоимости этого автомобиля, которая оценивается, вот, ну, скажем так, на дату раздела этого имущества. То есть там получается имущество убыло без его ведома, ну, в таком вот ключе, то есть оно действительно было нажито, но то, что там кто-то кому-то подарил, это уже не вина самого.
А то, что, не знаю, к сожалению, женщина или девушка, то, что она может, допустим, подтвердить, что полностью сама приобрела эту машину на свои собственные средства, ну пусть в браке, но тем не менее вот полностью сама купила.
Если такое обстоятельство, что этот автомобиль был приобретен на личные денежные средства, то тогда это является личным имуществом того, кто его приобрел. То есть, допустим, по наследству что-то перешло в период брака, либо до брака. Это имущество того, кто в наследство вступил. Допустим, денежные средства, которые были направлены на приобретение автомобиля, были получены от продажи имущества, которое было нажито до брака, либо получено там наследство во время брака.
Ну, или накоплено, в конце концов.
Эти денежные средства, соответственно, являются личным имуществом того, кто получил эти деньги и, соответственно, приобретая автомобиль на эти деньги, автомобиль является личным имуществом того, кто эти деньги заплатил. Но если эти деньги были накоплены в период брака, просто, допустим, был счет открыт, и они копились, там неважно, откуда этот доход получался, эти деньги являются собственностью супругов.
То есть, если я работаю, но при этом у меня есть там зарплатная карта, на которой я делаю какие-то накопления, допустим, откладываю, и у меня накапливается сумма некая, и я хочу на нее купить автомобиль. Все равно этот автомобиль будет в собственности семьи, ну то есть обоим супругам пополам.
Конечно, то есть откладываете в пользу семьи.
Несправедливо немного.
Если бы откладывал муж, тогда было бы справедливо.
Да, тогда все было бы абсолютно справедливо.
Но у нас равенство.
Но тут еще один, на один момент сделаю акцент. Сейчас очень важно оформить вот этот вот договор дарения и все вообще сопутствующие документы. Но тут вот нету этой информации о том, что был вот этот вот, вообще существовал он договор дарения, потому что если его не было, конечно, будет очень сложно.
Ну да, что-то. То есть переписывался ли автомобиль на самом да. деле, как подарить дарение?
Может быть, было? Просто передала ключи, просто, вписала да, в доверенность, тогда, конечно, нет, это не дарение.
А если собственником по документам числитесь вы, вот, радиослушатели, автомобиль является супружеским нажитым имуществом, он существует в настоящее время и подлежит разделу. Он, соответственно, передается в пользование одного из супругов, а тот супруг, который им не пользуется, получает компенсацию в виде 1/2 рыночной стоимости автомобиля на дату оцененного на дату вот, раздела.
Угу. Так, следующий вопрос. Непростая тут ситуация. Александр, город Екатеринбург. У моего отца есть дом. Этот дом ему завещала мама, ну, видимо, бабушка. Половина дома принадлежит ему, а вторая половина брату. Недавно мой отец переехал жить в другой город, а на меня написал доверенность с правом представления его во всех инстанциях и правом распоряжаться всем его имуществом. Брат отца хочет отсудить у моего отца вторую половину дома. Аргументирует это тем, что незадолго до смерти матери якобы была проведена экспертиза, которая установила, что она недееспособна, а значит не могла передать долю моему отцу. Хотя завещание, по которому половина дома и перешла моему отцу, было составлено и подписано у нотариуса. Кроме того, с момента смерти мамы отца прошло более 3 лет. Я прочитал в интернете, что срок обжалования завещания 1 год. Расскажите, пожалуйста, подробно, что мне делать в этой ситуации и сможет ли брат отца доказать, что его мама была недееспособной во время написания завещания?
Ну, что нужно делать? Судиться нужно, раз такие вопросы начали возникать. Видимо, тот, кто решил отсудить, будет упорно доказывать суде, что наследодатель был не в том состоянии, чтобы делать завещание и понимать значение данного завещания. Как он это будет делать, это уже, в принципе, его забота. Но о том, что он говорит, истец, я имею в виду, о том, что есть якобы какое-то заключение эксперта о том, что следователь был недееспособным, то слово к делу не пришьешь, я бы так сказал. То есть для того, чтобы данное обстоятельство доказать, необходим соответствующий документ. Более того, этот документ сам по себе не будет являться доказательством того, что действительно это иск подлежит удовлетворению. Необходимо помимо этого документа там, какие-то другие документы предоставлять и уже ходатайствовать в суде о назначении судебной экспертизы. Причем это должен делать истец. А ответчик, соответственно, тот, кто это наследство получил, на кого завещание было написано, должен возражать против всего этого обстоятельства. Говорить о том, что я не согласен с тем, что наследодатель был в таком состоянии, что не мог понимать значение своих действий. Приводить свидетелей, говорящих о том, что действительно человек был адекватен, упирать на то, что ну, поскольку человек сам пошел к нотариусу, смог сделать, нотариус сомнений никаких не вызвало, и нотариус понимал, что этот человек адекватен.
Нотариуса, опять же, можно привлечь, кстати.
Ну, нотариус, я думаю, по суду и так уже привлекли, поскольку эта процедура, она, в принципе, стандартная. Ну и что касается срока исковой давности, то здесь я вижу такая некая оспоримость сделки. То есть, по всей видимости, по статье 177 Гражданского кодекса истец заявил или будет заявлять исковое заявление. Но здесь специальный срок, это годичный срок. Но этот годичный срок начинает течь, если так образно, коротко, с момента, когда человек узнал или должен был узнать об обстоятельствах, свидетельствующих о нарушении его права. Ну, соответственно, в суде нужно доказывать, что вот об этих обстоятельствах, мол, мне стало известно только вчера, к примеру, либо позавчера, я не знаю, там, ну, ранее, чем год.
Ну, то есть истец тоже должен доказать, вот этот вот брат, который сейчас пытается дом, половину дома отсудить, он тоже должен доказать, на каком основании он там не раньше пошел в суд, да, а вот только сейчас пытается оспорить.
Ну, на это нужно ответчику напирать, что необходимо это доказывать, то есть говорить о том, что сейчас вот пришли в суд, говорят о том, ну, а где доказать, что только об этом узнали. И так далее, и так далее. И вообще говорить о том, что такого места не было в принципе. То есть такого обстоятельства в принципе не имеет места быть, поскольку человек был здоровым. И доказательства обратного отсутствуют. А слова это не доказательство. Ну и по сроку исковой давности в любом случае ходатайство заявлять о применении этого срока исковой давности. И говорить, что в любом случае срок исковой давности годичный. И год уже прошел. Прошло даже более. Ну и задача истца доказывать, что уже в этот момент, что, мол, только узнали о том, что была болезнь, либо там как-то восстанавливать этот срок исковой давности, ссылаясь на какое-то беспомощное состояние или что-то еще. Но это уже задача самого истца. Ну, поскольку большой очень срок прошел, вообще, вот на мой взгляд, так, со скидкой. Дело не, ну, лишено оснований для какого-то действительно выигрыша, поскольку, исходя из текста и вопроса, одни только слова.
Угу. Ну и тем не менее, вот я так почитала, я вижу, что дело довольно-таки сложное, поэтому, кстати, в любом суде есть такая возможность ознакомиться с материалами дела, поэтому надо обязательно сходить в суд, с этими материалами дела ознакомиться и уже на основании вот этого выстраивать какую-то свою линию защиты, ну, по крайней мере, вот чем могли, как бы в рамках программы мы постарались рассказать. Но если вдруг еще какие-то вопросы будут, то обязательно пишите, звоните. 278-96-41 и 266-44-84 – это номера телефонов нашей программы. А сегодня на ваши вопросы отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. А программу провела я, Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».